Христос воскресе, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее протоиерей Николай Соколов. Здравствуйте, батюшка! Поприветствуйте наших телезрителей.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители! Христос воскресе! Рад очень приветствовать вас в эти светлые пасхальные дни в нашей телестудии. И каждый из нас, наверное, сегодня ощущает себя причастным к событию воскресения Христова, о чем мы сегодня, наверное, и поговорим.
Тема нашей передачи сегодня – воскресение Христова и воскресение души. Мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Николай, каково значение воскресения Христова в историческом масштабе и каково значение воскресения Христова сокровенное для каждого человека?
Воскресение Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа является самым важным событием всей мировой истории. Для человека-христианина это событие его сакраментального внутреннего человека, его души. Для мира, ради которого Господь пришел, воплотился, пострадал и воскрес, он всегда будет не совсем приемлем, или даже вообще неприемлем. Но Господь сказал: мужайтесь, я победил мир. И вот воскресение Христово – это и есть победа над смертью, самым страшным событием мировой истории, которое случилось после грехопадения. Поэтому и Пасха Христова, воскресение, празднуется всеми христианами во всем мире, немножко в разное время, но празднуется радостно, светло. Ибо Господь невидимо присутствует в душе каждого человека, который призывает его и говорит рядом стоящему другу, брату, сестре: «Христос воскресе!» И получает взаимный ответ: «Воистину воскресе!» К воскресению Христову нас готовит Священное Писание, которое на многих страницах и Ветхого Завета, и Нового Завета показывает нам, что Господь постепенно готовил человека к моменту понятия о воскресении. Но еще в самые далекие доисторические времена понятие о вечной жизни было у человека. Даже самые древние захоронения, насчитывающие многие тысячелетия, показывают, что когда хоронили человека, придавали ему определенную позу, которая говорила о том, что он вновь возвращается в жизнь, только в иную жизнь. И присутствовала красная краска, которая в духовном плане означает воскресение, радость, мир.
То есть это было еще до Христа?
Это было за очень долго до Христа. И постепенно Господь через пророка Моисея и других праотцев, патриархов, пророков готовил человека к понятию, что есть жизнь вечная, что человек не постоянно проживает, он гость на земле. И воистину потом апостол Павел скажет слова, что не имеем везде пребывающего града, но грядущего взыскуем. То есть мы живем ради будущей жизни. Понять о том, что есть будущая жизнь, что есть воскресение, что есть задача человека пройти эту жизнь, чтобы войти в ту жизнь, она была поставлена и священниками, пророками, писателями Ветхого Завета, и уже окончательно утвердилась в мыслях и посланиях новозаветных писателей. Для многих людей Ветхого Завета вопрос о воскресении стоял очень остро. Часть иудейской публики, которая все-таки веровала в единого Бога, я не говорю про язычников пока, воспринимала воскресение Христова, часть отрицала, хотя были одной веры. И, к сожалению, отрицала верхушка, саддукеи, которые представляли священническое начало. Поэтому Господь, придя на землю, Он тоже готовил постепенно-постепенно человека к своему воскресению. Его жизнь была исполнена мира, любви, радости, полноты ощущения близости к человеку. Потому что более, чем Господь сделал для человека, никто еще не сделал в этой жизни. И в своей жизни земной, около 3 лет он прожил с нами, когда проповедовал, всего более 30. Он несколько раз воскрешал умерших, чтобы готовить человечество к собственному воскрешению. И предупреждал об этом, и говорил об этом ученикам не раз. Один из событий, которые были все известны, это воскрешение дочери Иаира, только что умершей девочки, буквально несколько часов прошедшей. Вторым воскресением известным, это было воскресение сына Наинской вдовы, когда уже около суток прошло, и хоронили этого юношу, и Господь воскресил его, утешив мать. И третье удивительное воскресение было праведного друга Божия Лазаря, четверодневного. Через 4 дня уже, когда смердил покойник, Господь воскрешает его и говорит: «Марии, веришь ли?» Она говорит: «Да, Господи, верю, что воскреснет в последний день». То есть вера в воскресение человека была. И Господь подошел и сказал: «Лазарь, гляди вон», показав, что он владыка жизни и смерти, и он повелитель воскресения, готовя все человечество к своему воскресению. Особое было событие – это преображение Господне. Когда Господь преобразился, показав славу Твою, как могли принять, чтобы они, видя Его страдания, разумеют вольные, и миру проповедуют, таково истинно есть отчие сияние. И вот эти события, они как бы связаны и Новый Завет, и Ветхий Завет. И Господь, указывая на человека ветхозаветного, говорил, что вам тоже открыто этот момент воскресения. А примером этого является для всех известная история пророка Божия Ионы, который, подобно Господу, был в чреве Китове 3 дня. Ну, Китове это перевели у нас, там большой большого животного морского. Угу. И вот спустя 3 дня он остался жив и вновь пошел исполнять то повеление Божие, от которого он хотел отказаться. Вот и у нас сегодня выбор: принять воскресение Христово или не принять воскресение. Мы христиане, мы крещены. У нас у всех есть символ воскресения, символ распятия, крест Христов. Мы все запечатлены в миропомазании Духом Святым. И однако наша жизнь подчас часто идет вразрез с тем уставами и тем повелением, которое Господь оставил нам после воскресения. А прежде всего, Он завещал нам Царство Свое, которое мы должны войти как цари, как соправители Господа в этом мире. Но для этого нужно смириться и увидеть свой грех, покаяться, и тогда воскресение Христово будет воистине в чистом сердце. Блаженны чистые сердцем, сказано, ибо они Бога узрят. Начинаем с вами праздник воскресения Господа нашего Иисуса Христа с молитвы, которую поет весь народ и священники: «Воскресение Твое, Христе Спасе!» Ангели поют на небеси, и нас на земле сподоби чистым сердцем Тебе славите.
Отец Николай, у нас звонок, давайте на него ответим. Пожалуйста. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я звоню из Москвы. У меня такой вопрос: можно ли оценить стоимость души? Спасибо большое.
Спасибо за этот вопрос. На него уже есть ответ в Евангелии, который Господь нам сказал. Если человек весь мир приобрящет, а повредит своей душе, он ничто не получит. Поэтому душа бесценна. И каждая личность неповторима. Все блага мира невозможно отдать за одну душу человека. И святые отцы даже говорят, если бы даже один человек согрешил, все остальные были, Господь за него бы пострадал. Поэтому великое счастье, что душа человеческая является самым дорогим сокровищем на земле в наше время.
Отец Николай, вы сказали, что воскресение Христово – это величайшее событие в истории человечества. Да. Величайшее событие для мира. Почему же мир не принимает Христа?
Но Господь сказал, мир во зле лежит. Зло, которое вошло с грехом в мир, оно настолько въелось. Вот все наши как бы мирские дела, события, действия, что большим трудом мы можем что-то сделать, чтобы от этого освободиться. У нас все сейчас компьютеризировано, компьютер везде стоит, везде у нас техника. А вот сюда, в сердце, мы не впускаем то, что нужно, благодать Божию. Чтобы мир изменился, нужно измениться каждому человеку. Ну, хотя бы частично изменить. Ведь изменяя себя, человек преобразует этот мир. И великое счастье, вот сейчас был задан вопрос о душе, да. То если бы одна душа спасается рядом, то и рядом загораются лампочки, условно говоря, близлежащих душ. Потому что это все взаимно. И чем больше человек очищает свою душу, тем больше делает для мира самого. Не для себя. Себя нужно забыть. Вот в христианстве очень важно, чтобы человек был соработником Богу на земле. А быть соработником Богу – это значит окончательно забыть себя, свои какие-то желания, пожелания, и за все славить Богу, благодарить Бога. Мир же лежит на основе материального блага. Вот сегодня едим, пьем, а завтра умрем, сказали древние. На этот период времени не изменилось ничто. Из Древнего Рима сегодня также все люди живут одним днем. Подчас задают вопрос, ну и что, ну умрем, а что будет дальше? А кто оттуда вернулся, доказал? Вернулись и сказали, и доказали. Просто люди не слышат, не хотят этого слышать. А таких примеров явления из загробного мира, душ человеческих, тех, кто уже давно умерли и недавно умерли, близким своим, дальним, это реальность, которая, это не галлюцинации, это то, что переживала и Вселенская Церковь, переживает, может быть, каждая домашняя церковь, потому что в каждой семье, да и в каждой личности у нас есть вещи, которые мы будем, это только мог сделать один Господь. И говоря о вечной жизни, мы, конечно, благодарим, что у нас есть великая радость называться христианами православной, русской православной церкви. Но это не заслуга, а это обязанность быть достойными христианами. Потому что если и у нас не будет порядка и мира в церкви, то что говорить о других конфессиях, направлениях и религиозных течениях?
У нас еще один звонок, отец Николай, звонок из Череповца. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, а почему Господь Иисус сошел сначала в ад, а не в рай, после воскрешения?
Хороший вопрос, моя радость, задали, потому что кто в аду были? Ведь ад – это понятие духовное. Не нужно понять, что это какой-то кипящий котел, где что-то там варится, жарится, и люди пребывают в этих муках. Это образное понятие. Муки еще страшнее – это муки души. Душа есть бестелесное состояние, которое нуждается в духовном укреплении и духовном спасении. И до Христа было очень много праведных людей, которые по причине изгнания человека из рая не смогли войти после своей смерти своими душами в райское состояние. И поэтому Господь и спустился в ад. Там есть такое место, Шеол так называемое, где находились праведники, начиная с древних времен Адама, Сифа, Еноса, Кайнана, Малины, Ареда, там же Авраам, Исаак, Яков, другие пророки, великие святые Ветхого Завета. И он их всех извел оттуда прежде всего, потому что они своей жизнью предвосхитили его славное воскресение. А за ним уже прошли и другие хорошие светлые люди, которые были достойны войти в Царство Небесное по своим делам. Даже, может быть, не зная истинной веры, которой обладали евреи и иудейский народ. Поэтому Господь и сошел в ад, чтобы их вести. Но первый вошел, как помните, благоразумный разбойник. Кем он был по национальности, мы не можем сказать. Но знаем, что Господь ему сказал: «Ныне же будешь и со мною в раю». И поэтому говорим сегодня: «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». С сегодняшнего дня, с дня воскресения Христова, когда Господь был на кресте и сошел в ад, врата уже рая открыты. И одна из песнопений христианской церкви говорит такие слова: «Днесь херувим отступает от древа жизни, и от райской пищи причащаюсь». То есть вхожу в ад, в рай, и нахожусь в райском блаженстве.
Отец Николай, тема нашей передачи — «Воскресение Христово и воскресение души». Воскресение души — это восстановление образа Божия в человеке. Каковы черты этого образа, и не противоречат ли они образу, предлагаемому светской культурой?
Мы уже говорили о мирском и духовном, и часто противоречия очень серьезные. Но любой человек есть образ Божий, надо это помнить. Независимо от его происхождения, воспитания или статуса в жизни, мы должны видеть в каждом это создание Божие. И вот этот образ Божий перед нами предстает искаженный грехом. Мы должны в своей деятельности, как вот священник, как христиане православные, уметь отсекать от человека греховное и видеть в нем светлое. Что составляет светлое, как образ Божий? Конечно, это понятие для всех ясное – это любовь. Бог есть любовь. И если человек исполнен любви, мира, согласия, терпение, умеет прощать, умеет видеть свои недостатки, именно свои недостатки. Как говорит: «Дай мне зрите свои грехи, а не брата своего», то в нем постепенно начинает вот этот образ Божий выкристаллизовываться. Нельзя сказать, что я вот пришел, крестился, или меня крестили, я стал священником, на меня одели Святой Крест, я совершаю литургию, я уже образ Божий. Нет, это путь всей жизни. Путь, который только один Господь может знать, когда этот образ достигнет того начала или той границы, которую ему, этой душе, Господь положил в его жизни. Поэтому часто и наступает смерть внезапная, то или иное событие, когда человек бы как бы и жил для нас, и еще пожил бы. Нет, Господь его забирает. Что-то в его душе уже появилось, то, что было нужно и было сообразно его образу, который он воплотил уже на земле. И Господь, видя его сердце, зная наперед, что может быть с ним быть, берет его душу к себе. Поэтому, когда мы приходим к любому человеку, мы должны в нем видеть как бы Христа, пришедшего к нам. Мы не можем сказать, что вот ты мне нравишься или не нравишься. Да, в себе-то мы говорим это себе всегда. Но человеку мы должны всегда сказать добрые, хорошие и светлые. Даже если он этого и не заслуживает. И подчас, говоря ему добро, ты приобретаешь себе друга. И он открывает сердце для тебя, и твои добрые качества, если они у тебя есть, переходят к нему, а его к тебе, и начинается добрая, хорошая христианская жизнь.
Спасибо большое, отец Николай. У нас еще один звонок, алло. Давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Известно по преданию церкви, что после смерти сейчас человека происходит частный суд. То есть это мытарство, человек проходит это все, и Бог потом определяет, кто-то праздники с Богом, грешники в аду. но после второго пришествия опять будет всеобщее воскресение. Мне непонятно, если же Бог осудил человека на ад частный, то зачем ему вытаскивать человека снова из ада на всеобщее воскресение, да, и потом, чтобы отправляться опять в ад на вечную муку?
Спасибо за ваш вопрос. Он серьезный вопрос, и действительно касается всех и вся. Потому что нет человека, и же жил, и не согрешит. Частные мнения самые разные по этому поводу. Я скажу так, как мне кажется, по моему убеждению, что есть временный суд, как сказали правильно, который определяет бытие человека до страшного суда, когда все откроется, пока его Господь на тот период его жизни, когда он умер, судит по тому, как он жил в этот период жизни, был ли праведником, либо грешником, либо что-то было такое, что мы даже не знаем о нем. И подчас мы-то его считаем грешником, а на самом деле за ним может стоять такие события, которые Господь ему не вменит греха, а скажет, что это было допущено, чтобы кого-то привести ко мне, чтобы что-то сделать доброе через его. Подчас человек, совершая грех, сам не осознает, что он кого-то толкает к добру. Не будь побежден злом, побеждай зло добром. Но страшный суд, он и будет тем страшным судом, когда все люди, миллиарды людей встанут перед Господом, и у каждого откроется все, что было когда-либо даже потаенно и сокрыто. И вот тогда мы увидим, как души, которые были осуждены Господом на временное пребывание в адских мучениях, будут освобождаться от этого. Ведь мы все люди, которые живем в этом мире. И у всех у нас есть болезни, скорби, печали. И вот нас врач отправляет на лечение в санатории, а там говорят, нужно сделать то, десятое. Ампутацию часто делают люди парализованные. И вот лежат там они постоянно. Ну что ж, так они будут лежать? Это они выздоравливают. И когда бред проходит, их врачи вновь выпускают в этот мир. И вот я думаю, что те события, которые были в жизни человека, если он хотя бы один раз в жизни сказал, Господи, помилуй меня, и сделал доброе добро, как сказано, даже чаша холодной воды будет засчитана, то это будет все раскрыто на страшном суде. И уже это будет суд Божий. И от человека зависит, сможет ли он принять ту любовь Божию, которую Господь ему простирает, как спасающую руку. Господь никого не будет судить. Мы сами себя будем судить за свои поступки. И если мы видим, что мы недовольны тем, что Господь нас оправдывает, Господи, я тебя не хотел видеть и не хочу видеть сегодня тебя. Насильно мил не будешь. Старая поговорка русская. Поэтому человек пребывает в том виде, как он сам себе уготовил и что он сам хочет для себя.
Спасибо, отец Николай. Вы сказали, что образ Божий должен выкристаллизоваться в человеке.
Постепенно.
Постепенно.
За всю жизнь, наверное, да.
В этом деле что зависит от человека, а что от Бога?
И Бог, и человек здесь соработники в отношении души человека и образа Божия. Есть такое понятие синергии, когда воля человеческая и воля Божия соединяются вместе. Это можно проверить на любом примере, если даже мы выходим из дома и говорим, Господи, слава Тебе за этот день, слава Тебе, что Ты нас восставил от сна, что Ты вывел нас в эту жизнь, что мне радостно идти на свою работу, что я радуюсь, что у меня есть счастливые люди, моя жена, мои дети, мои подруги, друзья. И благодарю Бога за все. Вот Господь видит твое настроение доброе и тебе говорит, что тебе посылается вот то-то, то-то, чтобы ты еще больше убедился, что я с тобой вместе. Если ты против Бога восстал, то волей Божией, подчас, если даже ты встал в хорошем настроении, то тебе будет все казаться плохо. Тебе я не выспался, плохая погода на улице, что-то делается не то, у меня в семье. Меня как-то, так сказать, обозвали, сказали, меня не поняли на работе. Я иду в смещенном состоянии. А запомни, что ведь Господь тебя ведет туда. И каждый твой шаг сопряжен с тем, Господь идет рядом и несет твой жизненный крест вместе с тобой. Вот если человек понимает это, то вот этот момент с энергией воли Божьей, более человеческой, они соединяются и становится легко и просто жить на земле, славе Бога.
Как семья способствует воскресению души человека?
Семья – это малая церковь. Я имею в виду сейчас христианскую семью. Ну, вообще, любая семья – это община, которая является ядром жизни мира на земле. Все началось с маленькой семьи. Адам, Ева, их дети, их дочери. И сегодня мы видим миллиарды людей, живущих на земле, которые, к сожалению, не имеют добрых семей. Отсюда и вот предыдущий, да, помните, разговор был о мире, о зле. Да. Если нет в семье согласия, если нет любви, нет прощения, нет снисхождения, то ничто хорошего не может быть. Не может от плохого яблони хорошие быть яблоки. Да. И поэтому мир семейный, духовный мир, влияет более всего на преображение души человека. Он начинается с первых дней его жизни. Даже еще момент зачатия уже, когда отец с матерью мечтают о том, что у них будет ребеночек, и с радостью воспринимают будущего ребенка. Если еще мама благочестивая и отец христианин, верующий, то они ходят в храм, почищают святых христовых тайн, соблюдают определенные нормы жизни христианской. И дети такие, есть такое выражение, благодатный ребенок. Вот я таких детей вижу иногда. Приходит ребенок благодатный. Не то, что он плохой или хороший, а вот на нем печать Божьей благодати. А в то же время приходят дети, тоже хорошие, добрые, интересные, талантливые, но у них печать какой-то такой, знаете, вот мира сего. Они не могут даже постоять 5 минут нормально в храме, не могут друг с другом общаться. Ну, они бедняжки. К сожалению, они, видимо, не получили вот той духовной зарядки, которую нужно получить в семье. Потому что семья – это именно процесс воспитания. Вы помните, Божья Матерь, когда была младенцем, ее привели в храм. И там такие слова есть. «Пришла Еси, воспитайтесь в храме». Так вот, до определенного времени, пока человек еще живет не в школе, а в семье, это воспитание именно духовное, самое важное. Вот то, что заложено до 5-6 лет, остается на всю жизнь. Я вспоминаю себя, как мне никто меня не заставлял молиться, чтобы я стоял, клал поклоны, столько-то там было молитв читал и так далее. Рядом со мной просто молились. Отец, мать, дедушка, бабушка, близкие люди. Меня рядом ставили. Если я не мог стоять или мне было трудно стоять, меня отпускали на улицу. Я вспоминаю, мы приходили в наш родной деревенский храм, выставили половину всенощной, а потом с радостью кричали: «О, шестопсалми! Можно было погулять». И мы, значит, выбегали на улицу и на протяжении минут 7-8 бегали вокруг храма, во что-то играли, что-то делали. Но потом, значит, нас уже взрослые, мама или кто-то, бабушка, говорили: «Пойдемте, пойдемте, сейчас будет полиэлей, и будут вам лобики помазывать». Что такое полиэлей? Ну, елей мы понимали, но всем до конца непонятно было. Мы читали Евангелие, мы подходили, получали благословенный хлеб, если была литья, или что-то еще. И потом уже нам не заставляли опять выстаивать службу. Если мы поцеловали иконочку, если мы были в мире, в радости, то уже взрослые шли с нами домой, чтобы нас укладывать спать. Но обязательно перед вечером читались хоть несколько молитв, которые, опять-таки, не заставляли учить наизусть, что-то еще. Просто с нами их читали. И поверьте, если с ребенком ежедневно будете в течение 2-3 месяцев читать «Богородица Дева Радости», «Отче наш», «Ангелы Божии», «Царю Небесной», то буквально через 3 месяца он будет все это знать наизусть. Вот это вот воспитание в семье духовное, оно дает тот фундамент, когда человек уже возрастая, без этого жить не может. Пусть краткое, но молитва всегда будет. Пусть какая угодно ситуация в жизни, но он без молитвы не пойдет туда. И всегда вспоминаешь самых тех людей добрым словом, которые дали вот это начало духовной жизни. Отца, маму, братьев, близких моих. Потому что про нас сказано, про всех христиан и людей. Вы свет мира, вы соль земли. И вот этот свет начинается в христианской семье.
У нас еще один звонок. Есть Николай. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка Николай и Денис.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Татьяна из Подмосковья, город Щелков. Прям все подробности, извините. Батюшка Николай, вот такой вопрос. И волнует, не могу. Могу даже с дерзновением произнести. Прости меня, Господи. Вот очень большое желание, большое, прибольшое, прям повторяю, изменить себя. Хочется доброе дело сделать. Все, начинаю доброе дело делать, получается, под конец раз, и все на смарку. Вот возьму да спотыкнусь. Изменить себя. Вот идет, идет, как по маслу все. Раз и спотыкнусь. И Господь принимает вот это желание и намерение. Спасибо.
Спасибо за вопрос, за ваши переживания и за те чувства, которые вы испытываете. Если вы уже задумали доброе дело, есть такое выражение «Господь и намерение целует». Поэтому это уже хорошо. Не всякое доброе дело можно довести до конца так, как вам кажется, нужно его довести. Может быть, Господь остановил его на какой-то период времени, чтобы потом доделать. Если вы чувствуете, что вы не доделали это доброе дело, а споткнулись, то ни в коем случае не скорбите. А скажите, Господи, я сделала все, что могла, но по своей немощи не смогла доделать до конца вот задуманное мною. Прости меня, вразуми меня. Пусть кто-то еще поможет мне и доделает то дело, которое я не смогла сделать. Но надо проявить в этом случае смирение, спокойствие. Потому что если вот я сегодня сделал доброе дело, вот скажем, прошел к вам и заставил, или убедил вас сделать то-то и то-то. Потом говорю, какой я хороший батюшка, как я здорово сделал. И начинается гордыня, самое страшное, что может быть в человеке. А чтобы человек не гордился, Господь иногда и вот чуть-чуть тормозит, чтобы подожди, все успеется, кто-то еще сделает чуть-чуть позже. Поэтому никогда не скорбите, скажите, слава Богу за все.
Спасибо, отец Николай. Вопрос о миссионерстве. Какова должна быть проповедь христианства, чтобы она приводила к воскресению души?
Вопрос о миссионерстве сегодня стоит очень остро вообще в социальной концепции развития Русской Православной Церкви и вообще в нашем мире. Мы сегодня находимся в мире, как бы сказать, и крещенном одновременно, православном мире. Все-таки Россия – это православная страна, но не воцерковленные люди. И многие воспринимают христианство как национальную принадлежность, а православная. Вот я русский, я крещен, и это достаточно мне. Поэтому слово о Христе, о церкви, о миссии церкви должно звучать постоянно и не только из уст священника или миссионера, а из всех вообще тех возможных источников просвещения, которые сегодня доступны. И это и радио, и телевидение, как мы сегодня видим. Это тоже миссионерство. Тоже Слово Божие, которое через технику дается людям. Через магнитофоны, через записи. Это все идет, чтобы люди поближе чувствовали себя ко Христу, к Богу. И сегодня человек-миссионер, он должен, если он занимается этим профессионально, он должен, во-первых, получить образование. Без образования трудно говорить об этом. Второе, он должен получить благословение от или от правящего архиерея, или от священника-духовника, и уже работать на определенном поприще по благословению, а не по своему желанию. Третье, что он должен, конечно, уметь молиться и своей молитвой помогать ближнему. Еще одно очень важное, что он должен уметь делать добро человеку. Если я приду к вам, и буду вас убеждать в своей религиозной принадлежности и заставлять вас одеть крест, пойти креститься, и одновременно буду вас жестоко обличать в грехах ваших или говорить какие-нибудь вам неприятные вещи, или зная, что вы нуждаетесь, я пройду мимо и ни куска хлеба вам не дам. Какой я миссионер? Вот один из известных миссионеров, по-моему, владыка Иннокентий, Аляскинский, архиепископ, да, митрополит подмосковский, он написал в свое время письмо будущему митрополиту Николаю Касаткину, который в Японии был. И он написал: миссионер должен сначала полюбить то, что он будет говорить людям, то есть Христа и Священное Писание Господа. Затем он должен полюбить того, кому он может обращаться будет, а уж после этого проповедовать ему Слово Божие. Поэтому это не просто так сделать. И если наша миссия начинается с первых слов, пойдемте, я расскажу о том, что правильно верить, как у нас часто бывает, я не буду называть эту конфессию, которая сейчас под запретом, а вы правильно веруете, а знаете, как имя Христа, как имя Божие, а вот вы неправильно говорите сразу, начинают с этого. Нет, мы должны просто войти в жизнь человеческую, посмотреть, что происходит в человеке. Ведь наши знаменитые миссионеры прошлого века, начало 20-х годов прошлого века и 19-го, они начинали с того, что они приезжали в те места, где люди еще не знали о Христе, и жили с ними, и своим примером жизненным показывали, что можно жить лучше, чем они живут, и быть счастливее их, и радостнее их. И когда к ним обращались: а почему вы так живете? Вроде едите тот же хлеб, совершаете те же действия, что мы, а у вас на лице всегда радостная улыбка, вы никогда не скорбите, вам всегда приятно общаться. Тогда я вам расскажу, что у меня рядышком со мной есть Священное Писание, которое есть образ Христа на земле. Открываю Евангелие, передо мной Господь Иисус Христос. Тогда можно говорить, если ты еще сделал ему добро. И никогда не осуждать человека за его личные убеждения, даже если он против вас идет. Вот так.
Вы сказали, отец Николай, что миссионер должен научиться молиться.
Да.
Какова должна быть молитва, чтобы она способствовала воскресению души, была на пользу души?
Ну, очень просто, если совсем говорить. Молитва — это разговор с Богом. Это не выстаивание правил, не вычитывание правил. Я очень не люблю, когда мне говорят сейчас: я все вычитал или вычитала, а вы помолились после этого, когда вы вычитали. Вот это я сам по себе знаю, что вот читаешь, бывает, правила, приходишь усталый, знаешь, нужно прочесть каноны, акафист, и уже чувствую, что читаю, а мысли мои совсем не там. И уже забыл, а читал ли я это? Даже забыл, не помню. Но это разве молитва? Молитва — это когда скажешь, вот скажи горе сей, и она двинется с места, с верой. Такая молитва — скажи: Господи, помилуй меня. И бывает такое слово одно больше всех канонов и акафистов. Вот поэтому нужно открыть сердце для Бога и просто побыть с Богом вот в тишине. Как-то владыка Антоний Блюм приводил пример одного крестьянина, который просто сидел в храме, в французском храме, и смотрел на алтарь и на распятие. И он ему сказал: а ты что, молишься? Нет, я просто сижу и смотрю. Мне так хорошо с ним. Молитвы сейчас бывают разные. Молятся и дома, и в храме, и в автомобиле включают. Очень много сейчас популярно записи молитвословов. Все, что хотите, можно. Там и песнопения, и акафисты, и каноны. Все можно послушать через магнитофон или там все это послушать. К этому относятся по-разному. В другой раз можно и послушать. Слава Богу, что есть возможность. Человек, допустим, уставший, все, он просто посидит в тишине и послушает это слово, которое идущее, если он только правильно свое сердце настроит. Но постоянно пользоваться так и сделать так тоже не следует. В молитве прежде всего человек и Бог. Вот если есть вот это как бы соприкосновение, это великое счастье. Но это счастье дается не каждый раз и не каждой молитве. Это нужно заслужить еще такой момент, когда почувствуешь, что Господь тебя услышал, и ты рядом с Богом. Такие случаи бывают в жизни, когда человек в тяжелых состояниях, в болезни, в скорби, в страданиях, вот тогда молитва вдруг идет. Она идет совершенно вот, по-особому. Пусть она читается не те правила, которые будут нужны, но она идет из глубины сердца, из глубины души. А если он включил, послушал, ну, хорошо, я все прослушал, хорошо мне, нашему известному духовному духовнику, отцу Кириллу Павлову, как-то задали вопрос, где-то я читал ее сейчас, может ли спастись человек, если он постоянно слушает молитвы по магнитофону и по записи? Отец Кирилл Павлов сказал такие слова: не знаю, как человек, но магнитофон спасется. Знаете, так вот.
У нас еще один звонок. Пожалуйста. Отец Николай, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Не работает там что-то.
Да, я звонил другие
часа. Да, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел вас спросить, а вот Дух Святой может видеть, слышать и разговаривать? И второй вопрос. Я прочитал в Библии, что когда Иоанн Богослов, ну, это все описывал, он там написал, что 7 духов в Царстве Небесном. А сколько вообще это духов святых?
Значит, знаете что, вопрос у вас, конечно, понятен мне. Дух Святой один. Но есть такое слово, если вы слышали, на такое многообразие даров Святого Духа. Он проявляется во многих моментах нашей жизни. И в слове, и в деле, и во взгляде, и в различных явлениях нашей жизни. Началось это с момента уже сошествия Духа на апостолов, когда над ними почили огненные языки, и они стали говорить теми языками, которые не знали. Это тоже за них говорил Дух Святой. Есть понятие 7 даров Святого Духа. Это понятие духовное. Но Дух-то один. И поэтому вы не смущайтесь, что если, опять-таки, вам скажут, что Дух видит. Во-первых, Дух – это бестелесный. Где у него глаза? Где у него язык? Но он и говорит, и видит, и слышит, и действует там, где хочет. Дух дышит, где хочет. И когда приходит, когда уходит, мы не знаем. Но это великое таинство, тайна, которую Господь открыл своим ученикам. «Примите Духа Святаго», — сказал Он. И отныне вот Дух Святой с нами пребывает до скончания века.
В деле воскресения души очень важен пример святых. Совсем скоро церковь будет праздновать память святителя Николая, в вашем храме будет престольный праздник. Не могли бы вы немного рассказать о святителе Николае, несколько слов, и о престольном празднике, как он будет
вас
проходить?
Спасибо за этот вопрос. Так как я сам ношу имя в честь святителя Николая, поэтому это мой близкий святой, который у меня с детства надо мной висела всегда иконочка над кроваткой. И вот сам того не ведая, я вот устал настоятелем храма святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Действительно, через несколько дней будет праздноваться весенний праздник в честь этого святителя, перенесение святых мощей из мира Ликийских в град Бар. Для нас этот праздник престольный, поэтому у нас будет совершаться богослужение торжественное, как всегда, всеночные бдения и литургии. Еще в этом году, напоминаю, он приходится на праздник Преполовения, после Пятидесятницы, значит, после Пасхи половина срока прошло. Для нас этот праздник чем очень важен, что в нашем храме находится несколько чтимых икон, которых приносят к нам. Это святитель Николай Можайский, который у нас находится в галерее, чудотворная статуя, которая постоянно находится. А у нас список иконы, наша храмовая есть. Также есть икона святителя Николая, который у нас стоит в престенном киоте в Никольском пределе, который пришел со мной вместе в этот храм. Вот говоря о святителе Николае, я знаю, что этот святой особый, который слышит, вот как говорят, и видит, и моментально исполняет те просьбы и желания, если они угодны Богу, если они добрые. В свое время, когда меня назначали на этот приход, я не знал, что это за приход. И в день назначения на этот приход меня вызвали в патриархию и вручили мне указ, то, что я назначаюсь на этот приход в Толмачи. И сказано, что мы там сами не были, и просим вас проехать туда, посмотреть, что это за храм, что это за приход, и потом доложить священному начальству, как вы будете там начинать духовную жизнь на приходе. Взяв указ у представителя патриарха, я поехал на очередную требу, которая была связана с освящением одного гаража, где были стояли машины, но были несчастья, люди стали разбиваться. И просили меня осветить этот гараж и машины. Ну, обычная история. Я освещаю эти машины, этот гараж, и мне говорят: а, батюшка, сколько денег вам дать за это все? Я говорю: ну, во-первых, мы не договорились о деньгах, просто вы мои друзья, и никаких денег я брать не вижу, вы в тяжелом состоянии, у вас люди погибли. Что же, какие деньги? Нет, мы должны благодарить вас. А можем вам дать икону? Вот у нас здесь... В углу стоит икона, она уже стоит у нас года 3-4, никому не нужна. Кто-то и бросил ее, и вот мы то ли выкинули, то ли не выкинули. Вам же храм дали, вам говорят, вот возьмите ее к себе. Я захожу за груду шин, которая стоит в углу, и смотрю, икона святителя Николая. Большая, хорошая, правда, треснутая, письма 19 века. Я открываю свой указ. И храм Николы в Толмачах. И вот эту икону я взял, облобызал, потом осветили мы ее, отдали в реставрацию, и она сегодня находится в нашем храме. Также иконы святителя Николая невидимо присутствуют сегодня на великой чудотворной иконе Владимирской Луны Божьей Матери. Вот мы об этом чуть позже скажу я, что Владимирская, самая великая святыня России, она находится в нашем храме в этом году уже 20 лет. Будет. И недавно сделали исследование и обнаружили, что тыльная ее сторона, она двусторонняя икона, в то время, когда она была принесена в XII веке в Россию, там изображение святителя Николая было. Так что видите, как святитель Николай и Божья Матерь, они совместились на этой иконе и свое благодатное, свое благословение дают всем приходящим к нам. Так что буду рад всех видеть и помолиться вместе с вами.
Я думаю, что можно пригласить наших телезрителей на празднование иконы Божьей Матери Владимирской 3-го.
Да, 3 июня, мои дорогие,
не за горами это.
Да, будет праздник Владимирской Божьей Матери. Как напоминаю, что она празднуется трижды в году. Это 3 июня, 6 июля и 8 сентября. И Великая Святыня находится в храме уже 20 лет. К удивлению, совсем нет очередей к ней. Знаете, люди приходят и удивляются, как это та, это подлинная святыня, вас не обманули, это не копия. Я говорю, нет, это та, именно подлинная святыня. А где же народ-то? А народа-то и нет. Ну, приходят за день там 10-15 человек, имею в виду верующих людей, которые, может быть, поклонятся ей, свечечку купят. А так люди приходят на праздники. Так что не забывайте Владимирскую, приходите к Богоматери. Она вас услышит и поможет всем вам.
Спасибо вам большое, отец Николай. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Христос воскресе, мои дорогие. Воистину воскресе. Благослови Господь всех вас на ваши добрые дела.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее протоиерей Николай Соколов. Всего вам доброго и до новых встреч.